«Что-нибудь еще, мистер Эдли?» Мы остались одни. Неожиданно холл показался мне более темным. Лицо Стивенса бледнее, а губы ярче, чем всегда. В камине выстрелило полено, и красный отблеск скользнул по полированному паркету. Мне показалось, что я услышал что-то напоминающее звук удара в тех отдаленных комнатах, куда я еще не заходил. Мне очень не понравился этот звук. Очень. «Нет», — сказал я не совсем ровным голосом. «Думаю, что нет». «Ну что ж, спокойной ночи», — попрощался Стивенс, и я вышел наружу. Я слышал, как тяжелая дверь захлопнулась за моей спиной. Щелкнул замок. Я шел навстречу огням Третьей авеню, не оборачиваясь и в какой-то мере боясь посмотреть назад, словно мог увидеть нечто ужасное, следующее за мной по пятам, или обнаружить что-то, о чем лучше не догадываться. Я дошел до угла, увидел такси и помахал ему.
«Опять история о войне?» — спросила Эллен, когда я пришел. Она лежала в постели с Филиппом Марлоу, единственным любовником, который у нее был.
«Была одна история или две», — ответил я, вешая пальто. «В основном я читал книгу».
«Только когда ты не хрюкал».
«Согласен, когда не хрюкал».
«Послушай-ка вот это. Когда я впервые увидел Терри Леннокса, он был пьян и сидел в серебристом Роллс-Ройсе у террасы танцоров». Эллен продолжила. «У него было молодое лицо, но белые цвета кости волосы. Судя по его глазам, можно было сказать, что каждый волос на его голове был крашеным, однако он выглядел, как и любой другой красивый молодой парень, тративший слишком много денег на кабак, который и существует для этой цели, и никакой другой». «Неплохо, а? Это...»
«Долгое прощание», — сказал я, снимая ботинки. «Ты читаешь мне один и тот же отрывок раз в 3 года. Это часть твоего жизненного цикла».
Она сморщила нос.
«Спасибо».
Она вернулась к книге. Я вышел на кухню и взял бутылку виски. Когда я возвратился, Эллен отложила открытую книгу на одеяло и пристально посмотрела на меня.
«Дэвид, ты собираешься вступить в этот клуб?»
«Думаю, что это возможно, если меня попросят».
Я чувствовал себя неуютно. Вероятно, я еще раз сказал ей неправду. Если бы существовало членство в 241-Б на 35-й улице, я бы уже был членом клуба.
«Я рада за тебя», — сказала она. «Тебе сейчас необходимо что-то постоянное. Я не уверена, что ты отдаешь себе в этом отчет, но тебе это нужно. У меня есть комитет по правам женщины, театральное общество, и ты тоже нуждался в чем-то».
Я сел рядом с ней на кровать и взял «Долгое прощание». Это было новое издание в светлой обложке. Я помнил, как я покупал оригинальное издание в подарок на день рождения Эллен в 1953-м.
«Мы что, уже старые?» — спросил я ее.
«Боюсь, что да», — сказала она и ослепительно улыбнулась.
Я положил книгу и коснулся ее груди. «Слишком стара для этого». Она потянула на себя покрывало с видом великосветской дамы, а потом, хихикая, сбросила его ногой на пол.
«Побей меня, папочка», — сказала она. «Я плохо себя вела»,
— ответил я, и мы оба рассмеялись. Наступил предрождественский вторник. Этот вечер был похож на все остальные, за исключением двух обстоятельств. Было больше народу, возможно, не меньше 18 человек. И остро ощущалась атмосфера возбужденного ожидания. Йоханссон лишь бегло пробежал глазами свою газету и присоединился к Маккерону, Хьюгу Биглмену и ко мне. Мы сидели у окон и говорили о том, о сём, пока неожиданно не завели горячий и зачастую смешной спор о довоенных автомобилях. Была еще сейчас, когда я думаю об этом, И третья особенность. Стивенс приготовил великолепный пунш. Он был мягким, хотя и с ромом, и специями, и подавался из невероятного кувшина, похожего на ледяную скульптуру. Беседа становилась все оживленнее по мере того, как уменьшался уровень пунша в кувшине. Я перевел взгляд в сторону маленькой двери, ведущей в бильярдную, и был поражен, увидев, как Уотерхаус и Норман Стэд засовывали бейсбольные карточки в какое-то подобие цилиндра. При этом они громко смеялись. Повсюду образовывались, а потом расходились группы людей. Становилось все позднее. И, наконец, когда настало время, в которое обычно все начинали расходиться, я увидел Питера Эндрюса, сидящего перед камином с каким-то пакетом в руке. Он бросил его в огонь, не распечатав, и через мгновение пламя заплясало всеми цветами спектра, пока вновь не стало желтым. Мы расставили стулья по кругу. Через плечо Эндрюса я увидел камень с выгравированным изречением. «Секрет в рассказе, а не в рассказчике». Стивенс скользил среди нас, забирая бокалы и возвращая их с бренди. Послышались негромкие пожелания счастливого Рождества, и это гвоздь сезона, Стивенс. Я впервые увидел, как здесь расплачивались, протягивая 10-долларовую и даже 100-долларовую бумажку. «Спасибо, мистер Маккарон, мистер Йоханссон, мистер Биглмен». Я прожил в Нью-Йорке достаточно долго, чтобы знать, что во время Рождества чаевые текут рекой. Что-то мяснику, что-то булочнику и владельцу скобяной лавки, не говоря уже о швейцаре, мажордоме и уборщице, приходившей по вторникам и пятницам. Я еще не встречал людей моего круга, которые относились бы к этому как к обязательному пустяку. Однако мне не хотелось плохо думать о ком-нибудь в этот вечер. Деньги давались по доброй воле и легко. Я нашел свой бумажник. В нем я всегда держал за фотографиями Эллен 5-долларовую бумажку на всякий случай. Когда Стивенс подал мне бренди, я положил ее ему в руку без всякого колебания, хотя и не был богат.
«Счастливого Рождества, Стивенс», — сказал я. «Спасибо, сэр. И вам того же».
Он раздал бренди, собрал чаевые и ушел. В какой-то момент, уже на середине рассказа Эндрюса, я повернул голову и увидел его стоящим в двери, словно тень, густая и молчаливая.
«Сейчас я адвокат, как многие знают», — сказал Эндрюс, отпив из своего бокала.
Он прочистил горло и снова пригубил.
«У меня несколько контор на Парк-авеню, вот уже 22 года. До этого я был ассистентом в адвокатской фирме, ведущей дела в Вашингтоне. Однажды вечером, в июле, меня попросили задержаться допоздна, чтобы составить перечень дел для справки адвокату, что не имело никакого отношения к данной истории. Вскоре в контору вошел человек, который в то время был одним из наиболее известных сенаторов в Капитолии и впоследствии стал президентом. Его рубашка была испачкана кровью, а глаза буквально вылезали из орбит. «Мне нужно поговорить с Джо», — сказал он. «Джо, как вы понимаете, был никто иной, как Джозеф Вудс, глава моей фирмы и один из самых влиятельных частных адвокатов в Вашингтоне. К тому же он являлся близким другом этого сенатора. Он ушел домой несколько часов назад», — объяснил я ему. «Говоря откровенно, я был ужасно напуган. Он выглядел как человек, который только что попал в жуткую аварию или участвовал в смертельной схватке. Глядя на его лицо, которое я часто видел в газетах, все в запекшейся крови и с нервно подергивающейся щекой под обезумевшим глазом, я все сильнее поддавался панике. Я могу позвонить ему, если вы...» Я уже держал в руках телефон, сходя с ума от желания переложить свалившуюся на меня ответственность на кого-то другого. Заглянув за спину сенатора, я увидел кровавые следы, оставленные им на ковре. «Я должен поговорить с Джонни медленно», — повторил он, будто не слыша моих слов. «Кое-что находится в багажнике моей машины. То, что я обнаружил в Вирджинии. Я стрелял в это, но не мог убить. Это не человек, и я не мог это убить». Он начал хихикать, потом засмеялся и, наконец, закричал. Он все еще продолжал кричать, когда я дозвонился до мистера Вудса и попросил его ради всего святого приехать как можно скорее. Я не собираюсь рассказывать историю Питера Эндрюса полностью. По правде говоря, я не уверен, что осмелился бы ее рассказать. Достаточно будет сказать, что этот рассказ был столь ужасным, что я думал о нем в течение нескольких недель. Как-то за завтраком Эллен посмотрела на меня и спросила, почему я закричал ночью «Его голова на земле все еще говорила!» «Думаю, это был сон», — сказал я. «Один из тех, которые потом невозможно вспомнить». Но тут же опустил глаза, и, полагаю, Эллен поняла, что это была ложь. В один из августовских дней следующего года я работал в библиотеке, и меня позвали к телефону. Это был Уотерхаус. Он спросил, не могу ли я зайти к нему в кабинет. Когда я пришел, то увидел, что там также находились Роберт Карден и Генри Эффингем. В первый момент я подумал, что меня собираются обвинить в каких-то неразумных и некомпетентных поступках. Карден подошел ко мне и сказал: «Джордж полагает, что настало время сделать вас младшим партнером, Дэвид. Мы все согласились». «Вы должны пройти этот путь, Дэвид. Если все будет хорошо, мы сделаем вас полноправным партнером к Рождеству», — заверил Эффингем. В эту ночь мне не снились кошмары. Мы с Эллен, изрядно выпившие, выбрались пообедать в одно джазовое заведение, которое не посещали почти 6 лет, и слушали удивительного голубоглазого негра, Декстера Гордона, дувшего в свою трубу почти до 2 утра. На следующее утро мы проснулись с неприятными ощущениями в желудке и головной болью, и не могли полностью поверить в то, что произошло. Самым невероятным было то, что мой заработок поднялся до $8000 в год, хотя мы перестали верить в возможность такого повышения. Фирма послала меня на 6 недель в Копенгаген, и когда я вернулся, то узнал, что Джон Ханрахан, один из постоянных посетителей 249Б, умер от рака. Был произведен сбор средств для его жены, которая оказалась в трудном положении. Меня уговорили заняться подсчетом собранной суммы и оформлением банковского чека. Набралось больше $10000. Я передал чек Стивенсу и предполагаю, что он отослал его по почте. Так уж случилось, что Арлин Ханрахан была членом театрального общества «Эллен», и через какое-то время Эллен рассказала мне, что Арлин получила анонимный чек на $10400. К чеку была приложена короткая и загадочная записка от друзей вашего мужа Джона.
«Разве это не самая удивительная вещь, которую ты когда-либо слышал в жизни?» — спросила меня Эллен.
«Нет», — ответил я, — «но, по-видимому, она входит в первую десятку. У нас есть еще клубника, Эллен». Прошли годы. Я обнаружил наверху в 249Б множество комнат. Кабинет, спальню, где гости иногда оставались на ночь, хотя после того, как я услышал звук удара, или мне показалось, что услышал, лично я предпочел бы остановиться в приличном отеле. Небольшой, но хорошо оборудованный гимнастический зал и бассейн с сауной. Кроме этого, имелись также длинная узкая комната во всю длину здания с 2 дорожками для игры в боулинг. За эти годы я перечитал романы Эдварда Грея Севилла и открыл для себя совершенно удивительного поэта по имени Норберт Роузен, равного, может быть, Эзре Паунду и Уоллесу Стивенсу. Согласно справке, в конце одного из томов его сочинений он родился в 1924 и был убит в Анзио. Все 3 тома его лирики были изданы фирмой «Стэтхэм и сын» в Нью-Йорке и Бостоне. Помню, что я вновь побывал в Нью-Йоркской публичной библиотеке в один из светлых весенних дней, не уверен, в каком именно году, и заказал подшивку Literary Marketplace за 20 лет.
Это было ежегодное издание форматом с желтой страницы, одну из крупнейших газет в городе. Мне кажется, что служащий библиотеки готов был отказать мне. Но я настаивал и тщательно просмотрел каждый том.